Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 3. От великого князя Андрея до великого князя Георгия II Всеволодовича. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Великий князь Андрей. 1169-1174. Области Андрея. Набеги половцев. Возвращение Мстислава в Киев. Кончина сего князя. Война Андреева с Новгородом. Мир. Набег половцев. Кончина Глеба. Смерть вероломного Владимира. Киев отдан смоленскому князю. Сайгат или трофеи половецкие. Сын Андреев в Новгороде. Война с болгарами. Ссора Андрея с Ростиславичами. Происшествие в Галиче. Свойства Мстислава Храброго. Осада Выжгорода. Коварство черниговского князя. Убиение Андрея. Мятеж в земле Суздальской. Ненависть к Андрею. Свойства его. Первая ересь. Злодей-епископ. Население Вятки. Андрей влавствовал тогда, в 1169 году, в четырех нынешних губерниях – Ярославской, Костромской, Владимирской и Московской, отчасти в Новгородской, Тверской, Нижегородской, Тульской и Калужской, располагал областью Киевской, повелевал князьями Рязанскими, Муромскими, Смоленскими, Кривскими, даже Волынскими. Но Черниговский и Галицкий оставались независимы, Новгород – также. Мстислав Андреевич, утвердив дядю на престоле Киевском, спешил поздравить отца с сим важным завоеванием. Оставленный союзниками, Глеб с беспокойством услышал о множестве половцев, вступивших в область Днепровскую. Изъявляя миролюбие, послы их говорили: «Мы не хотим страшить вас, не хотим и вас страшиться, присягнем же друг другу в любви и согласии». Но когда Глеб осыпал дарами половцев на левой стороне Днепра, чтобы скорее удалить опасность от 12-летнего сына своего Владимира, княжившего в Переяславле, в то самое время другие толпы сих варваров, бывшие у Корсуня, жгли и грабили церковные села, приписанные к десятинному храму Богоматери. Глеб, не имея готового войска, хотел с малым числом гнаться за разбойниками, которые уже бежали по степям своим. Но берендеи не пустили его. «Государь Киевский, — сказали они, — не выходит в поле без сильной рати и без союзников. У тебя есть меньший брат, и мы — верные слуги». Князь Михаил Георгиевич, взяв 100 переяславцев и 1500 берендеев, настиг половцев, умертвил их стражу и начал битву. Берендеи тут оказали усердие, схватили за узду коня Михаилова и говорили сему достойному брату Андрееву, что они идут вперед, оставляя его за собою, как твердую опору. Враги, по словам летописца, превосходствовали числом, а наши мужеством. На всякое копье русское было 10 половецких. Знаменосец Михаилов впал в рядах, и неприятели сорвали его хоругвь с древка. Воевода княжеский, наткнув на оное шлем свой, бросился вперед и сразил знаменосца неприятельского. Михаила ранили 2 копьями в бедро, а третьим — в руку. Князь не думал о своих ранах, победил и привел в Киев 1500 пленных, освободив великое число русских невольников. 1170 год. Россия Северная в то же время была театром важного происшествия. Могущественный Андрей, покорив древнюю южную столицу государства, думал смирить новгородцев и тревожил их чиновников, которые ездили собирать подати за Онегою. Первые неприятельские действия еще более возгордили сих надменных друзей вольности. Они с малым числом разбили на Белоозере сильный отряд Суздальский и взяли дань с Андреевской области. Тогда великий князь решился одним ударом сразить их гордыню. Князья Смоленский, Рязанский, Муромский, Полоцкий вторично соединили свои дружины с его многочисленными полками. Мстислав Андреевич в области Новгородской сжег села, убивал земледельцев, брал жен и детей в рабство. Слух о таких злодействах, вопль, отчаяние невинных жертв воспламенили кровь новгородцев. Юный князь их Роман Мстиславич и посадник Якун взяли все нужные меры для защиты. Укрепили город тыном, вооружили множество людей. Неприятели на 300 верстах, оставив за собою один пепел и трупы, обступили Новгород, требуя, чтобы мятежники сдались. Несколько раз с обеих сторон съезжались чиновники для переговоров и не могли согласиться. В четвертый день, 25 февраля 1170 года, началась битва, кровопролитная, ужасная. Новгородцы напоминали друг другу о судьбе Киева, опустошенного союзным войском, о церквах разграбленных, о святынях и древностях похищенных. Клялись умереть за вольность, за храм Софии и бились с остервенением. Архиепископ Иоанн, провожаемый всем клиросом, вынес икону Богоматери и поставил на внешнем деревянном укреплении или остроге. Игумены и иереи пели святые песни. Народ молился со слезами, громогласно восклицая: «Господи, помилуй!» Стрелы сыпались градом, рассказывают, что одна из них, пущенная воином Суздальским, ударилась в икону, что сия икона в то же мгновение обратилась лицом к городу, что слезы капали с образа на филон архиепископа и что гнев небесный навел внезапный ужас на полки осаждающих. Новгородцы одержали блестящую, совершенную победу и, приписав оную чудесному заступлению Марии, уставили ежегодно торжествовать ей 27 ноября праздник Благодарности. Казалось, что новгородцы, столь озлобленные Боголюбским, долженствовали навеки остаться его врагами. Но, к удивлению современников, через несколько месяцев, изгнав князя своего Романа, они вошли в дружелюбное сношение с Андреем, ибо терпели недостаток в хлебе и других вещах необходимых, получаемых ими из соседственных областей российских. Не уважая Киева, Андрей старался подчинить себе Новгород уже не силою, но дружбой и справедливостью. Рюрик недолго был там князем. Выгнав посадника Жирослава, ушедшего к Боголюбскому, он не мог жить с гражданами в мире и вскоре уехал к братьям. На его место Андрей с удовольствием дал новгородцам юного сына своего Георгия и сам решил их важнейшие дела гражданские, по коим архиепископ Иоанн ездил на совет к нему во Владимир. Народ в угодность великому князю снова признал Жирослава главным своим чиновником, а великий князь в угодность народу согласился через год на избрание другого посадника. Великий князь, женатый, по известию новейших летописцев, на дочери убиенного боярина Кучка, осыпал милостями ее братьев. Один из них прилечился в каком-то злодействе и заслужил казнь. Другой, именем Иоаким, возненавидел государя и благотворителя за сие похвальное действие правосудия, внушал друзьям своим, что им будет со временем такая же участь, что надобно умереть или умертвить князя, ожесточенного старостью, что безопасность есть закон каждого омщения, должность. 20 человек вступили в заговор. Никто из них не был лично оскорблен князем, многие пользовались его доверенностью. Зять Иоакимов, вельможа Петр, у коего в доме собирались заговорщики, ключник Анбал Ясин, чиновник Ефрем Маизович. В глубокую полночь, 29 июня 1174 года, они пришли ко дворцу в Боголюбове, ныне село в 11 верстах от Владимира. Ободрили себя вином и крепким медом в княжеском погребе, зарезали стражей, вломились в сени, в горницы и кликали Андрея. С ним находился один из его отроков. Услышав голос великого князя, злодеи отбили двери ложницы или спальни. Андрей напрасно искал меча своего, тайно унесенного ключником Анбалом. Сей меч принадлежал некогда святому Борису. Два человека бросились на государя. Сильным ударом он сшиб первого с ног, и товарищи в темноте умертвили его вместо князя. Андрей долго боролся. Уязвляемый мечами и саблями, говорил извергам: «За что проливаете кровь мою? Рука Всевышнего казнит убийц и неблагодарных!» Наконец упал на землю. В страхе, в замешательстве они схватили тело своего товарища и спешили удалиться. Андрей в беспамятстве вскочил, бежал за ними, громко стеная. Убийцы возвратились, зажгли свечу и следом крови Андреевой дошли в сенях до столпа лестницы, за коим сидел несчастный князь. Петр отрубил ему правую руку, другие вонзили мечи в сердце. Андрей успел сказать: «Господи, в руцы твои предаю дух мой», и скончался. Умертвив еще первого любимца княжеского Прокопия, заговорщики овладели казною государственной, золотом, драгоценными каменьями, вооружили многих дворян, приятелей, слуг и послали объявить Владимирской дружине или тамошним боярам о смерти великого князя, называя их своими единомышленниками. «Нет», — ответствовали владимирцы, — «мы не были и не будем участниками вашего дела». Но граждане боголюбские взяли сторону убийц, расхитили дворец, серебро, богатые одежды, ткани. Тело Андреева лежало в огороде. Киевлянин именем Казма, усердный слуга несчастного государя, стоял над донным и плакал. Видя ключника Анбала, он требовал ковра, чтобы прикрыть обнаженный труп. Анбал отвечал: «Мы готовим его на снедение псам». «Изверг!» — сказал сей добродушный слуга. «Государь взял тебя в рубище, а ныне ты ходишь в бархате, оставляя мертвого благодетеля без покрова». Ключник бросил ему ковер и мантию. Казма отнес тело в церковь, где крилошане долго не хотели отпереть дверей. На третий день отперли его и вложили в каменный гроб. Через 6 дней владимирский игумен Феодул привез оное во Владимир и погреб в золотоверхом храме Богоматери.